«Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день. Мы продолжаем нашу беседу со специальным представителем президента России по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, послом по особым поручениям Андреем Владимировичем Круцких. Ну что ж, продолжим нашу беседу. Мы в первой части нашей программы говорили много о международном сотрудничестве. Ну так, выявили основные угрозы. Пунктирно, может быть, но тем не менее вы обозначили тех чудищ, которые водятся в этом океане возможностей под названием интернет. Но давайте сегодня взглянем на те же угрозы с точки зрения, может быть, потребителей, да, с тех, кто не занимается специально вопросами безопасности. У нас есть вопрос от наших экспертов и слушателей. Но вот Елена Осипова спрашивает, задает вопрос, который встречается во многих очень посланиях в ваш адрес. Итак, звучит он так. С учетом растущей террористической угрозы, в последнее время все чаще слышатся призывы к борьбе с анонимностью в интернете. Наступит ли, по-вашему, момент, когда цифровая область окажется под полным контролем правительства и спецслужб? Если да, то когда? И к чему это может привести?
Это и хороший, и одновременно сложный вопрос. Многогранные вопросы, конечно, однозначно на него ответить невозможно. Из опыта моих дискуссий и переговоров и на Западе, и на Востоке, все время приходится сталкиваться с борьбой и в тамошних странах. Ну, соответственно, эта проблема и нас затрагивает. Что первично? Безопасность или наша личная жизнь и комфорт? На меня, например, произвело сильное впечатление в наших средствах массовой информации, когда были даны сюжеты по телевидению, рассказывающие о том, как в Швейцарии попытались буквально вот решать эти вопросы, которые задает наша радиослушательница. И там брались интервью на улице у швейцарцев, которые отвечали, по-моему, в виде традиционных для них референдумов на этот вопрос. И многие говорили о том, что они вполне согласны с тем, что швейцарское правительство некоторым образом ужесточает контроль над всей этой сферой. И их это устраивает, по крайней мере, так говорило большинство людей, потому что это позволяет им спокойнее жить в своей стране и не сталкиваться с теми угрозами, которые становятся все более и более очевидными и распространенными. Поэтому мне кажется, что ответ на этот вопрос лежит через широкую дискуссию в нашей стране. И, естественно...
Ну, закон Яровой, он, в общем-то, и вызвал такую дискуссию.
Он вызвал эту дискуссию. Что касается меня лично, то, естественно, я поддерживаю этот закон. Это и понятно в силу и моего положения, и в силу моих убеждений. Я считаю, что безопасность — это очень важная сфера. Но вместе с тем и тот же закон Яровой, он предусматривает определенную градацию. Это не закон диктатура, это закон сотрудничества, это закон предусматривает определенную процедуру, и это не закон, основанный на беззаконии, он основан на определенной процедуре. И мне кажется, вот поиск вот таких разумных ограничителей свободы влиять и подрывать нашу личную жизнь, личную безопасность, и уж тем более безопасность государства, они просто необходимы. И все страны, и в ФРГ, и в Англии, и везде принимается целая серия законодательств, которые без всякого стеснения позволяет своим спецслужбам контролировать их национальное информационное пространство, регулировать. Ну, а как показывает господин Сноуден, которого почему-то сейчас не модно стало на Западе вспоминать по понятным причинам, так он просто раскрыл всем глаза на то, какая существует процедура незаконного контроля за жизнью всей нашей планеты и кто этот контроль осуществляет.
И никаких законов в контексте этого никто не говорит.
Никто там не заморачивался принимать законы, обсуждать их или нет. Просто принимались конкретные технологические и политические решения. И в результате ни один звонок, насколько я понимаю, частный звонок в Европе не может быть сделан, чтобы не быть под колпаком соответствующих служб США. Я уже не говорю про их лидеров.
Может быть, я задам вопрос такой чисто технический, но он широко обсуждался в прессе операторами связи, которые, согласно закону Яровой, должны сохранять на определенное время вот, контактные коммуникации, да, телефонные звонки и прочее, прочее. А у нас есть такие технологии? Да, и речь шла о том, что пока сложность объективно есть в технологиях. То есть предстоит еще поработать над тем, чтобы у нас появились, да, такие технологии, которые сохраняли бы большие объемы данных и прочее, прочее. Технологически мы здесь не зайдем в тупик.
Мне сложно ответить, говорю откровенно, на этот вопрос, потому что я сам не технарь, и глубину наших технологий и их возможностей до конца мне они неизвестны. Тут нужно говорить с техническими специалистами, наверное, из других министерств и ведомств, наверное, связисты наши Минкомсвязи могут более компетентно рассказать об именно технологической стороне этого дела. Но, опять же, ссылаясь на опыт тех гуманитарных переговоров, которые я веду и в Европе, и в ООН, и везде, косвенно я лично придерживаюсь мнения, что, ну, перефразирую известную фразу, нет тех преград, которые, крепостей, которые не могут взять большевики, вот перефразируя эту известную фразу, я хочу сказать, нет тех ограничителей, которые бы существовали перед научно-технологической революцией. Вопрос денег, вопрос соответствующего технологического сотрудничества, вопрос политической воли использовать эти технологические возможности. Поэтому с этой точки зрения я думаю, что все возможно, но опираясь вот на эти три момента. Политическая воля, принять такое решение, технические возможности и через сотрудничество и соответствующее финансовое обеспечение.
Есть вопрос от слушателя, который цитирует Financial Times, где упоминается такой вот факт. Министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер недавно заявил, что подобные ограничения, имеется в виду ограничения в Европе, которые осуществляли контроль за интернет-коммуникациями, что они устарели перед лицом террористических угроз. И он такой тревожный факт изложил, что прирост онлайн-платформ и приложений, отвечающих за шифрование данных на пути между передачей информации, делает почти невозможным чтение переписки между участниками экстремистских организаций и групп.
Ну, вот как этому, к этой теме вы подходите? На который я пытался ответить только что. Опять же, на мой взгляд, каких-то больших, принципиально нереализуемых ограничений, я думаю, нет. Поэтому современные технологии позволяют преодолеть многие технические причины, и это идет соревнование технологическое. Вы можете на
преступного мира и тех, кто
и
с ним борется, да?
И не только преступного, но и мира, связанного с осуществлением политики, если кто-то задумывает использовать эти технологии как оружие в своих военно-политических целях, то он разрабатывает оружие наступательное, тут же разрабатываются средства обороны. В этой связи я хотел бы напомнить, что пару лет назад, по-моему, министр обороны Великобритании прямо сказал, что Великобритания задумывается и собирается наращивать наступательный свой киберпотенциал. Против кого этот потенциал будет использован? Против России или против бывших партнеров по Европейскому Союзу? Против Германии или против кого-то? Это отдельная песня, что называется. И здесь оборона должна вестись по всем азимутам. А такую оборону очень сложно странам выставлять. Ну, наверное, есть две ну, три страны, скажем, Соединенные Штаты, Россия и Китай, которые более-менее могут себе позволить такую оборону по всем азимутам, поскольку, несомненно, мы великие державы с великими головами, с великой математикой. Ну, по крайней мере, я это говорю про нашу страну. И мы можем это выстраивать. Поэтому я придерживаюсь мнения, что сегодня, если еще можно обеспечить на определенном техническом уровне свою безопасность, то завтра это уже может стать и сложно. Поэтому то, что не вскрывается сегодня, может быть вскрыто завтра.
Вот мы говорим о усилиях государства, да, которое борется с киберпреступностью, пытается нащупать подходы и находит подходы в защите информации жизненно важной. А бизнес, который ведь тоже страдает от кибератак, вы в прошлой передаче упоминали в одном случае, или, например, ну, поговорим о бизнесе сейчас. Ведь бизнес располагает средствами, да, иногда не меньшими, чем государство, а объединенно, наверное, иногда и больше, да, для того, чтобы выработать какие-то меры защиты. Причем в этой защите бизнеса кровно заинтересованы и люди, которые заняты. Ну, банки, это значит, зависит те, кто держит деньги там, содержит. А вообще сфера бизнеса и предпринимательства, она, конечно, касается не только бизнесменов и не только людей, которые руководят этими структурами. Там задействовано очень много людей и интересов. Вот бизнес, насколько помогает государству, действует автономно? Вот как налажено ли сотрудничество? И вообще, насколько бизнес осознает эту угрозу? Вот государство осознает, судя по вашим словам, а бизнес?
То, что бизнес осознает это как угрозу, это очевидно. Больше того, я скажу, что бизнес является, наверное, сейчас из-за киберпреступности, пока не говорим о военно-политических методах воздействия на страны через бизнес, а говорим о киберпреступности, то бизнес как раз является первой жертвой всех этих кибернападений, и для бизнеса эта тема страшно интересна, и поэтому и западный, и российский бизнес активно вовлечен, по крайней мере, к сожалению, пока внутри себя в обсуждении этих проблем. Опыт показывает, что какие бы вы расходы не предпринимали, они балластом лежат на бюджетах любого бизнеса. Потому что, как показала все та же, в прошлой передаче я об этом говорил, атака Ирана на американские банки, сколько ты ни вкладывай, все равно они оказались уязвимы.
То потери бы исчислялись миллиардами.
Миллиардами. И диалектика такова, что все время бизнесу сложно обороняться от всех видов угроз. Поэтому тут нужно сотрудничество, вот как говорят, государственно-частное партнерство. И в свое время на последней сессии восьмерки, встречи восьмерки, где мы еще участвовали, то там по инициативе Саркози возникала идея обсуждать тематику впервые на восьмерке интернета. И активное в этом плане участие принял в обсуждении этого вопроса бизнес. Так была организована восьмерка, что и предшествовала встреча в Париже 1500 представителей и бизнеса, и общественности для обсуждения всех этих тем, чтобы потом доложить это лидерам. Это был очень хороший процесс, который как раз дополняет то, что я говорил и в прошлый раз, что нужно сотрудничать и бизнесу, и государству в этом плане. И здесь я хочу обратиться к еще одной теме, связанной и с бизнесом, и с тем, как вы упомянули слова «критическая инфраструктура». Сейчас стало модным на всех форумах, в том числе и на группе правительственных экспертов ООН по информационной безопасности, а это сейчас основной форум, где представители 25 ведущих стран мира обсуждают вот эту всю тематику, обсуждать проблему защиты критической инфраструктуры. Но тема модная, но она постоянно вбрасывается на обсуждение, но большого итога, большой отдачи она пока не дает. Думаю, это объясняется тем, что критическая инфраструктура — это самое святое, что есть у всех. И трудно себе предположить, что два боксера, выйдя на ринг, один другому будет показывать: ты меня сюда не бей, потому что я сразу закочурюсь, и по голове меня не бей, потому что я легко в нокаут могу попасть, и сюда не бей, а бей куда-нибудь в другое место, что не является для меня слишком критическим. Поэтому, насколько я понимаю, эта сфера очень деликатна, и пока еще никто ни с кем не обменивается вот этими списками критической инфраструктуры. Но через это я вернусь к вашему вопросу о бизнесе. Какое-то время назад в порядке общей дискуссии и импровизации ваш покорный слуга, выступая на каком-то международном форуме, предложил следующее. Ведь есть одна очевидная киберструктура, киберотрасль, которую все назовут, и где не будет споров, критическая она или не критическая. Это банковская сфера. Банки. Почему бы нам, ввиду очевидности понимания, что через банки...
И всеобщности.
И всеобщности. Она волнует всех, абсолютно. Да. Не только великую банковскую страну Швейцарию, она волнует и Америку, и нас, всех, и развивающиеся страны. Так почему, например, бы нам не договориться для начала в порядке эксперимента вместе с банкирами, например, о том, чтобы через ООН принять резолюцию из двух абзацев, где все страны согласятся с тем, что банки национальные, банковские системы региональные и глобальные банковские системы являются критической инфраструктурой. Это абзац номер один. Абзац номер два, что мы все берем торжественное обязательство, что государства не будут никогда ни при каких обстоятельствах использовать свои кибервозможности в ущерб банковской системе. Примерно так же, как договорились там не бить по госпиталям, по Красным крестам. Если эта резолюция сработает, если она получит консенсус, и если через год станет ясно, что все работает, ведь этот же опыт можно перенести на сферу энергетическую, на сферу транспорта, на сферу коммунального обеспечения и так далее, и так далее. Но для этого, естественно, нужна и помощь самих банков, и
водные ресурсы, кстати, да.
И, в общем, сесть вместе, и почему бы на эту тему не поговорить подробно. Ну, а теперь, если мне позволительно, я спрошу наших радиослушателей. Попробуйте угадать с трех раз, какая из стран единственная выступила против этого соображения, всего лишь соображения.
Неужели США?
Ну вот видите, вы не дали мне шанса покуражиться.
Ну вы задали.
И сразу сказали.
Я сыграл роль слушателя.
Не в силу ли того, что именно Соединенные Штаты, независимо ни от какой Украины, независимо ни от какой политики санкций, а действительно в кармане имеют вот эту сферу, которую могут использовать для осуществления своего диктата, ну, буду выражаться так, витиевато, в этой сфере.
Вот вы упомянули Великобританию, и в контексте того, что Великобритания заявила, что она будет, ну, по сути дела, разрабатывать атакующее кибероружие. А вот в этой области возможны ли договоренности, и, да, возможны ли и оправданы ли договоренности по ограничению или запрету разработки кибероружия? Ведь я так предполагаю, что возражением может служить такой факт, что, ну, если террористы, преступники разрабатывают кибероружие, почему на вооружении у государства, у правоохранительных органов не должно быть кибероружия? Хотя бы для того, чтобы наносить удары по структурам информационным, которые находятся под контролем криминала и террористов. Есть ли логика в том, что я говорю, или все-таки мы можем на международном уровне поднять вопрос о ограничении, да, как мы говорим, ограничении стратегических вооружений или там обычных вооружений, о каких-то ограничениях по или запрете производства кибероружия?
В ваших рассуждениях, безусловно, была бы логика, я в позитиве так хочу это прокомментировать,
так, если бы
мы жили в идеальном мире, если бы мы все сели за один стол и начали бы вести переговоры, что это такое, кибероружие, как оно используется, ну и начали обсуждать эту тему. Пока международные дискуссии в различных форумах, в том числе и в ООН, как только она затрагивает вот эти сферы, она показывает, что здесь мы будем еще десятки лет работать над определениями, что такое оружие, что считать оружием в этой сфере. Потому что уникальность информационно-коммуникационных технологий именно в том, что они все создаются, они на 99% это мирные технологии, но которые могут использоваться для вредоносных целей. Это то же самое, как вот кухонные ножи. Ведь ими же тоже можно убить человека, правда? Но это не значит, что мы должны запрещать производство кухонных ножей, запрещать их продавать и так далее. Поэтому наша логика нашей страны в переговорном процессе состоит не в том, чтобы запрещать конкретные технологии, а в том, чтобы договариваться о правилах игры в информационном пространстве, о правилах использования технологий. Условно говоря, договариваться, что ручками письменными не надо выкалывать глаза, они не для этого созданы. И опыт показывает, что как раз то, что российская вот эта логика возобладала, что логика России возобладала в мире. Сейчас ведь все говорят, даже Обама, который на нас много клевещет в последнее время, даже он говорит о том, нашим языком фактически, что надо вырабатывать нормы, правила, принципы ответственного поведения государств в информационном пространстве. Такие нормы как раз и позволят договориться, как можно использовать и как нельзя использовать. И если это все будет происходить под международным контролем, то это сделает мир безопасным. Как раз соответствующие официальные предложения России и ее партнерами внесены и в ООН, и в рамках группы правительственных экспертов, и Шанхайская организация сотрудничества свое видение таких норм предложила. Поэтому скорее разговор нужно вести не о запрете тех или иных технологий, а о том, как их использовать, и о создании международного механизма контроля в этой сфере.
Вопрос слушателя.
И еще и верификации. Вот это очень важная тема.
Понятно.
Чтобы не получалось, что только в одном городе, и мы все знаем каком, сразу его назову, в Вашингтоне, есть право определять, кто и как, что применяет, и насколько он правильно применяет или нет.
Вопрос слушателя. Одной из важнейших задач, которые стремится решить российская дипломатия, является воплощение в жизнь принципа интернационализации управления глобальным интернетом. Позицию России поддерживали Китай и Бразилия, недовольные ролью Вашингтона в деятельности корпорации по управлению доменными именами и IP-адресами. В противном случае Россия и ее коллеги по БРИКС оставляли за собой право на разработку трансграничной автономной сети с инфраструктурными элементами, независимыми от интернета. Однако, вот вопрос слушателя, не приведет ли эта тенденция к фрагментации глобального интернета?
Ну, позицию России в вопросе интернационализации управления интернет поддерживает не только Китай, Бразилия и страны БРИКС. Ее поддерживает, ну, пожалуй, большинство стран на планете. Нужно пояснить для радиослушателей, что ведь вопрос не в том, что вот группа захватчиков хочет отобрать у Америки технологию, которая там была создана. Это было бы слишком примитивно и неправильно.
Кстати, еще вопрос, процесса. Где она была создана, на самом
Тем
деле.
Тем более и вопрос и здесь, и авторство возникает, кому еще за это давать Нобелевскую премию. Вот. Поэтому вопрос в другом. В том, как используется интернет, но и он вторичен. Главное, кто им управляет, как все происходит. И если этот центр один, и он узурпирует право на использование интернет, то тогда многие возникают вопросы. Просто многие проблемы политические, социальные, связанные с использованием интернета, их просто невозможно решить. Не технически, не по техническим причинам, а потому что нету воли той страны, которая управляет интернетом, идти на эту форму сотрудничества. И не надо забывать, ведь через это интернет не так уж и безобиден. Дело в том, что интернет — это не только великое средство, без которого жить нельзя, это не... но это одновременно может быть использовано и как оружие. То есть все то, о чем говорили мы раньше. И в этой связи, конечно, нужно обеспечить несколько базовых принципов в системе управления интернетом. Чтобы, во-первых, не было монополизации ни у кого. Во-вторых, чтобы все страны имели равные право на управление интернетом, чтобы каждая страна сама отвечала за обеспечение своей информационной безопасности, по крайней мере, в рамках своей территории, в рамках своего информационного пространства, которое, кстати говоря, тоже еще нужно определять. И поэтому мысли о том, как изменить систему управления интернетом, они посещали многих, и сейчас об этом идет дискуссия. И, кстати говоря, хочу сказать, но с оговоркой, если меня не подводит память, то во время первого этапа встречи на высшем уровне по информационному обществу в 2002 году в Женеве, где собрались представители всех стран мира, там тысячи делегатов было, тему интернационализации интернета подняла не Россия и не Китай, которым приписывается желание у США отобрать эту технологию, что нереально, а подняли западные европейцы. Именно они хотели подключиться к американскому доминированию в этой сфере и ради экономических интересов, и ради дележа власти, так сказать, совместно управлять интернетом. Но американцы им этого не дали.
А возможно ли это деление на какие-то суверенитеты интернет? Ну, скажем, у нас сектор российской РУ, да? Мы что, не можем, да, управлять им сами? Это все равно все подчинено единому центру управления интернета в целом?
В какой-то мере мы можем, в какой-то сфере мы это не можем делать. Но вопрос сейчас не в том, чтобы фрагментировать интернет. Если интернет будет разделен по странам, то тогда рухнет сама весь смысл, насколько я понимаю, этой технологии. Ведь ее сила и ее прогрессивный характер именно в том, что она объединяет человечество. Только то в процессе объединения человечества надо теперь просто договориться о том, как исключить из системы управления и функционирования интернет то, что человечество разъединяет. И в том, что могут быть выработаны международные механизмы и процедуры, дать странам большую гарантию, чтобы никто не мог эти страны по желанию из-за рубежа отключить от интернета или каким-то образом навредить в системе использования. Это просто необходимо сделать. И есть еще один второй момент. Ведь каждая страна живет по своим законам, по своим традициям, обычаям, по той генетике, которая складывалась в народах веками. И поэтому у каждой страны есть свое видение, что можно, что нельзя, и с точки зрения морали, и с точки зрения быта, жизни. Может быть, что нельзя потакать терроризму, нельзя потакать извращениям, нельзя потакать... и использовать интернет в преступных целях. А ведь понятно, что уголовное законодательство, даже если возьмем его, оно же разное в каждой стране. Одно действие считается в стране предосудительным, а в другой стране оно вполне легально. Значит ли это, что во имя абстрактной свободы доступа или во имя абстрактной свободы потребления чужие, не скажу, философские ценности, а чужие, скажем, моральные ценности должны навязываться мне. Если где-то принято танцевать в голом виде в церквях, пусть они там танцуют, потому что у них это принято. Но в моих церквях, по моей вере, это недопустимо, и я не хочу, чтобы мне это навязывали.
Спасибо. Андрей Владимирович Круцких, посол по особым поручениям, специальный представитель президента России по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, отвечал на мои и ваши вопросы. Спасибо большое за очень интересную беседу. Успехов вам.
Спасибо. Спасибо.
Всего доброго.
До свидания.
Визави с миром.